Глава 11, в которой мистеру Дину Форсайту и доктору Гьюдельсону суждено пережить сильнейшее потрясение. Болид теперь уже был хорошо известен всем. Мысленно, во всяком случае, его ощупали со всех сторон. Определили его орбиту, скорость, вес, объем, его природу, его сущность. Он не вызывал больше беспокойства, ведь ему было суждено вечно двигаться по своей траектории. Вполне естественно, что интерес публики к этому недосягаемому метеору, утратившему всякую таинственность, постепенно угас. В обсерваториях кое-какие астрономы еще изредка бросали беглый взгляд на золотой шар, проплывавший над их головами, но, занятые решением других загадок мироздания, быстро отворачивались от него. Земля приобрела второго спутника, вот и все. Золотой ли это спутник или железный, не все ли равно ученым, для которых весь мир – просто математическая абстракция? Приходится пожалеть, что мистер Форсайт и доктор Гьюдельсон не обладали таким душевным спокойствием. Растущее вокруг них равнодушие не способно было успокоить их разгоряченные воображения. И они продолжали наблюдать за болидом. Их собственным болидом, со страстью, ограничившей с безумием. Стоило появиться метеору, как они уже оказывались на своем посту и замирали, припадая глазом к объективу трубы или телескопа, даже и тогда, когда метеор поднимался всего лишь на несколько градусов над горизонтом. Погода оставалась великолепной и, к сожалению, благоприятствовала их страсти. Им удавалось теперь лицезреть метеор раз по 12 в сутки. Суждено ли ему свалиться на Землю или нет, но необыкновенные свойства этого метеора делали его единственным в своем роде и предвещали ему вечную славу. Это сознание еще усиливало болезненное желание соперников, чтобы честь открытия болида была признана не за обоими, а за одним из них. Тщетно было в таких условиях надеяться на примирение соперников. Даже напротив. Непреодолимая стена ненависти с каждым днем вырастала все выше. И миссис Гьюдельсон и Фрэнсис Гордон слишком хорошо это понимали. Фрэнсис Гордон уже не сомневался в том, что дядя будет всеми силами противиться его браку. А миссис Гьюдельсон уже перестала надеяться на покорность мужа, когда наступит долгожданный день. Нечего было обманывать себя. К отчаянию жениха и невесты, к возмущению мисс Лу и Митц, свадьба, если ей вообще суждено было состояться, отодвигалась на весьма неопределенный, возможно, очень отдаленный срок. Но судьба решила еще больше усложнить положение и без того достаточно серьезное. Вечером, 11 мая, мистер Форсайт, который по обыкновению глядел в телескоп, внезапно, глухо вскрикнув, отскочил. Затем набросал что-то на бумаге и снова вернулся на свое место. Затем он опять отбежал, и такое странное поведение продолжалось до тех пор, пока болид не скрылся за горизонтом. Мистер Форсайт побледнел как полотно, и дыхание его стало таким прерывистым, что Омикрон, думая, что господин его заболел, бросился к нему на помощь. Но Форсайт, жестом отстранив его, шатаясь как пьяный, скрылся у себя в кабинете и заперся на ключ. С тех пор мистер Форсайт больше не показывался. В течение 30 с лишним часов он пробыл без еды и питья. Один только раз Фрэнсис добился, чтобы дверь отперли. Но она открылась настолько скупо, что Фрэнсису с трудом удалось в щелку разглядеть своего дядю. Мистер Форсайт казался совершенно разбитым и ужасно расстроенным. Взгляд его выражал безумие, и Фрэнсис, растерявшись, остановился у порога. «Что тебе нужно от меня?» – спросил мистер Форсайт. «Но, дядюшка», – воскликнул Фрэнсис, – «вот уже целые сутки, как вы сидите в заперти. Позвольте мне, по крайней мере, хоть принести вам поесть. Ничего мне не нужно, кроме тишины и покоя», — ответил Форсайт. «И прошу тебя оказать мне величайшую услугу — не нарушать моего одиночества». Эти слова, произнесенные с непоколебимой твердостью и в то же время звучавшие непривычно ласково, произвели на Франсиса настолько сильное впечатление, что он не решился настаивать. Да вряд ли это было бы возможно, так как дверь при последнем слове астронома захлопнулась. Племяннику оставалось только ретироваться, так ничего и не добившись. Утром, 13 мая, за два дня до предполагаемой свадьбы, Франсис, сидя у миссис Гюдельсон, чуть ли не в 20-й раз описывал эту сцену, создававшую новый повод для беспокойства. «Ничего не понимаю», — произнесла, вздохнув, миссис Гюдельсон. «Можно подумать, что и мистер Форсайт, и мой муж сошли с ума». «Как?» — воскликнул Франсис. «Ваш муж? Разве с доктором тоже что-нибудь неладно?» «Да», — вынуждена была признаться миссис Гюдельсон. «Оба они ведут себя так, будто сговорились. У моего мужа это началось немного позже, вот и все. У себя в кабинете он заперся только со вчерашнего дня. С тех пор он больше не показывался, и вы можете себе представить, как мы тревожимся». «Просто голову можно потерять», — воскликнул Франсис. «То, что вы рассказали мне о мистере Форсайте, — продолжала миссис Гюдельсон, — заставляет меня предположить, что они снова одновременно сделали какое-нибудь открытие, относящиеся к их проклятому болиду. Принимая во внимание их настроение, это не сулит ничего доброго». «Ах, если бы я имела право распоряжаться», — вмешалась Лу. «Что бы вы сделали, дорогая сестричка?» — спросил Франсис Гордон. «Что бы я сделала? Очень просто. Я бы отправила этот подлый золотой шар куда-нибудь подальше. Так далеко, чтобы его не было видно даже в самую лучшую трубу. Возможно, что исчезновение болида и в самом деле вернуло бы покой мистеру Форсайту и доктору Гюдельсону. Кто знает, если бы метеор навсегда скрылся из глаз, быть может, угасла бы их нелепая вражда. Но вряд ли можно было рассчитывать на такую случайность. Болид будет здесь и в день свадьбы, и после него, и всегда, раз он с ненарушаемой правильностью движется по своей неизменной орбите». «В конце концов», — произнес Франсис, — «скоро все выяснится. Не позже, чем через два дня, им обоим придется принять окончательное решение, и тогда мы будем знать, что нас ожидает». Когда Франсис вернулся на Элизабет-стрит, ему показалось, что последние события как будто бы не грозят тяжелыми последствиями. Мистер Форсайт, как узнал Франсис, покинул свой кабинет и молча поглотил обильный завтрак. Сейчас, измученный, но сытый до отвала, он спал мертвым сном, в то время как Омикрон выполнял в городе какое-то его поручение. «Ты видела дядю перед тем, как он уснул?» — спросил Франсис у верной Митц. «Видела, как тебя вижу, сынок», — ответила старуха, — «ведь я подавала ему завтрак». «Он был голоден, как волк. Проглотил все, что было приготовлено к завтраку. Сбитую яишенку, холодный ростбиф, картофель, пудинг с фруктовым соусом. Ни крошечки не оставил». «А как он выглядел?» «Не так уж плохо. Только бледный он стал, как провидение, а глаза красные. Я посоветовал ему промыть глаза бурной кислотой. Но он как будто даже и не слышал. Он ничего не велел передать мне?» «Ни тебе, ни кому другому. Он ел, не раскрывая рта, а потом собрался спать. Но раньше послал своего друга Крона в Уостон-Стандарт». «В Уостон-Стандарт?» – воскликнул Франсис. «Бьюсь об заклад, что послал туда сообщение о результатах своей работы. Снова начнется газетная полемика, только этого еще не хватало». На следующее утро, взяв в руки Уостон-Стандарт, Франсис с горечью ознакомился с этим сообщением Дина Форсайта. Ясно было, что появился новый повод для соперничества, грозившего разбить счастье молодого человека. Отчаяние Франсиса еще возросло, когда он убедился, что оба соперника снова пришли к цели «dead head». Выражение, означающее, что двое или несколько участников спортивного состязания приходят к финишу одновременно. В то время как «Уостон Стандарт» опубликовал заметку мистера Дина Форсайта, газета «Уостон Морнинг» поместила подобные же сообщения доктора Сиднея Гюдельсона. Итак, отчаянной борьбе, в которой ни одному из соперников до сих пор не удавалось добиться какого-либо преимущества, суждено было продолжаться. Совершенно тождественные поначалу, обе заметки значительно расходились в своих выводах. Такое различие взглядов неизбежно должно было вызвать новые споры, что могло, впрочем, принести и некоторую пользу. Как будто намечалась возможность впоследствии разграничить заслуги обоих соперников. Одновременно с Франсисом, всему Уостону, а одновременно с Уостоном всему миру, по которому через посредство телеграфных и телефонных проводов мгновенно разнеслась эта новость, стало известно о сенсационном сообщении двух астрономов с Элизабет-стрит и с Моррис-стрит. И эта новость тотчас же стала предметом самых страстных споров на всем земном шаре. Могло ли появиться более поразительное сообщение и было ли достаточно оснований для всеобщего возбуждения, пусть рассудит читатель. Мистер Форсайт и доктор Гюдельсон сообщали, что их непрекращающиеся наблюдения дали им возможность отметить несомненное нарушение курса, по которому двигался болид. Его орбита, до сих пор направленная точно с севера на юг, теперь несколько отклонилась к линии северо-восток-юго-запад. Значительно большее изменение было в то же время отмечено в отношении расстояния болида от поверхности Земли. А расстояние это бесспорно несколько уменьшилось, хотя скорость движения болида не увеличилась. Из этих наблюдений, а также и на основании произведенных ими вычислений, оба астронома пришли к выводу, что метеор отклоняется от своей постоянной орбиты и непременно должен упасть на Землю. Место и дату падения теперь уже представляется возможным уточнить. Но если в начале своих сообщений мистер Форсайт и доктор Гюдельсон сходились на одном, то дальше их выводы резко отличались друг от друга. В то время как один, основываясь на сложнейших расчетах, предсказывал, что болид упадет 28 июня в южной части Японии, второй, проделав столь же сложные вычисления, утверждал, что падение болида произойдет 7 июля где-то в Патагонии. Вот как могут расходиться астрономы. Пусть публика сама решит, кто прав. Но публика на сей раз не склонна была делать выбора. Ее интересовал только самый факт, что астероид упадет на Землю. А с ним вместе и тысячи миллиардов, которые он носит с собой в пространстве. Вот это и было самое главное. А в остальном, будь то в Японии, в Патагонии, безразлично где, миллиарды все равно будут подобраны. Все разговоры вертелись вокруг того, какой переворот в экономике произведет такой неслыханный прилив золота. Богачи, в общем, были огорчены тем, что их состояние окажется обесцененным, а бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Что касается Франсиса, то он почувствовал прилив подлинного отчаяния. Какое ему было дело до этих миллиардов? Он стремился только к одному – получить в жены свою любимую Дженни. Этот клад, бесконечно более драгоценный, чем болид, со всеми его омерзительными богатствами. Он бросился на Моррис-стрит. Там уже были осведомлены о злополучной новости и понимали, какие плачевные последствия в ней таятся. Неизбежным становился теперь жесткий и непоправимый разрыв между обоими безумцами, считавшими небесное тело своей собственностью. И тем страшнее это было теперь, когда профессиональному самолюбию примешивалась материальная заинтересованность. Как тяжко вздыхал Франсис, пожимая руки миссис Гюдельсон и ее милых дочерей. Как топала от негодования ножками невоздержанная Лу. Сколько слез пролила прекрасная Дженни, которую не в силах была утешить ни мать, ни сестра, ни жених. Напрасно Франсис клялся ей в своей незыблемой верности и готовности, если придется ждать до того дня, пока будущий владелец «Метеора» и сказочных 5780 миллиардов не истратит все до последнего сантима. Клятва, впрочем, довольно неосмотрительная и обрекавшая его, по всей видимости, на положение вечного холостяка.